Доброе утро, дорогие друзья. К нам присоединился Семен Аркадьевич Богдасаров. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
5533 Вести, СМС-портал, WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Семен Аркадьевич, мы с Украины хотели начать с вами.
Ну, я считаю, очень знаковое событие, которое произошло, это принятие Верховной Рады закона о так называемой деоккупации, да, где суть заключается в том, что полномочия главенствующего ведомства в зоне боевых действий на Донбассе переходят от Службы безопасности Украины, которая руководила так называемой антитеррористической операцией, к Министерству обороны и Генеральному штабу Вооруженных сил Украины. Это качественное изменение, говорящее о том, что готовится крупномасштабное наступление. Потому что все, что с 2014 года было, это была некая подготовка. Сейчас началась активная фаза этой подготовки. Меня поразило там заключительный момент, что оказывается, окончательное решение по деоккупации будет зависеть после доклада президенту, главнокомандующего, министра обороны и министра внутренних дел Украины о том, что российского присутствия на Донбассе нет. То есть это откровенная подготовка к войне с передачей полномочий непосредственно вооруженным силам. И, в общем-то, если раньше мы могли только говорить, а будет, не будет, я бы сказал бы сейчас свернуть 90%, что крупномасштабные боевые действия будут. Когда будут? Ну, в законе указано, что к 1 апреля Министерство обороны, Генеральный штаб должен сделать свое предложение президенту, то бишь Порошенко. Да? Но если к 1 апреля они делают предложение, ну, нетрудно догадаться, 2-3 месяца, это июнь-июль.
Ну, по идее, когда погода позволит использовать.
Погода, а потом июнь-июль, некое событие будет в России. Чемпионат мира по футболу. Да? Тоже да, такой вот немаловажный фактор.
Когда... И для них, кстати, близкие, они же на Олимпиаду тогда начали.
Да, абсолютно верно. Это, ну, это и психологически, да, чтобы не российское руководство было сковано определенными
действиями. Да, ты вспомни, да, ведь грузины начали атаковать Схинвал как раз в день открытия Олимпиады.
Вот по такой же схеме, собственно, идет приготовление. Значит, мне приходилось говорить, что недооценить украинскую армию нельзя. Назвать ее численность, значит, мобилизационный ресурс, это все очень прилично. Да? Я скажу, по количеству танков, это, я думаю, превосходит все страны НАТО в Европе, это почти 3000 танков. Качество, кстати, бронетехники хорошее, когда мы говорим, что кто-то кому поставит. События на Ближнем Востоке показали, что танки еще советские, типа, они превосходят «Леопарды» и «Абрамсы». Да? На вооружении украинской армии хорошие танки, типа Т-64, Т-80 Харьковского танкового завода. Это еще в советское время. Сейчас они их модифицировали, усилили броню там и так далее. Да? Есть танки Т-85, «Оплот» — это тоже хорошие танки. Мы можем с юмором говорить, да, не то. Это прекрасные танки, почти 3000 танков, почти 3000 артиллерийских систем, это ствольная артиллерия, и почти 700, ну, это входит в эти 3000, 700 систем реактивного залпового огня в хорошем состоянии, тоже модифицированы. На Украине, так, между прочим, 450 объектов военно-промышленных заводов различно. Только делают все ремонт и изготовляют танки, как минимум 4 завода. Да? И украинская ВПК, она всегда была, в общем-то, серьезна. По данным международных институтов, Украина занимается 11-е место в мире по экспорту вооружений. Так, между прочим, да, так. Поэтому, когда мы говорим, кто горит, Соединенные Штаты мечтают там, ликвидировать ВПК Украины. Никто там ничего не мечтает, за исключением того, чтобы приватизировать и взять под контроль, потому что там до сих пор очень много так называемых, на Украине называются казенные предприятия. Да, это да. Ну, то есть там большой потенциал научно-исследовательских работ, конструкторских работ, да, вообще это большой потенциал. И она работает, поэтому недооценить этот фактор нельзя. Это может привести к тому, и это имеет место быть уже к тому, что Украина может создать достаточно легко на направлении главных ударов, а это, если верить Генштабу Украины и утечке информации, 4 главных удара, 2 на Донецка и 2 на Луганск, да? На Луганск, точнее, на Донецкую Народную Республику и на Луганскую Народную Республику.
Смотрите, да как раз какие утечки, ну, по логике, там же других вариантов особо нет.
А других вариантов нет, вот сейчас вот это, значит, 3-4, а то 5-кратное превосходство. Кроме того, надо учитывать, что территория, то есть оперативная глубина операции маленькая, это же не, извините меня, это не тысячи километров, конечно, не сотни. То есть прорыв в одном месте может иметь катастрофическое последствие, которое потом будет очень трудно ликвидировать. Это вот та хрустальная мечта, так называемый хорватский вариант. Это вот к чему все это идет. Командный состав украинской армии на сегодняшний день достаточно высококвалифицирован. Кстати, там много выпускников советских военных учебных заведений. Тот же начальник генерального штаба, Муженко, если не ошибаюсь, его фамилия, да, закончил Ленинградское общевойсковое командное училище, хорошее училище военное было, да, служил в советской армии в Закавказском военном округе, Прикарпатском военном округе. И таких генералов там хватает. Это, то есть это тот офицерский, солдатский генеральный, как у нас. Это ничем он не отличается. И говорить, что там, значит, вот они там хуже, а мы лучше, ну, надо, нельзя недооценить противника. Недооценка противника может привести к серьезным последствиям. И принятие вот этого закона, это и есть та красная черта, после которой нам надо уже действовать очень решительно, чтобы нам не было у нас неожиданности. Да? Ты спросишь, а как действовать? Да? Я тебе скажу, вот когда-то я, когда работал в больших руководителях, писал записку, у меня всегда были такие, знаешь, разделы. Я начал с организационное, экономическое, БД, и, значит, докладывался соответствующим руководителям, а в том числе тому же Андрея Фанасьевича, как уже Юрий Дмитриевич Маслюков, и не только. Да? Так вот, я бы начал тут задом наперед. Не с организационной политической войны, а с экономического. Ну, во-первых, надо четко разобраться, на каком горюче-смазочных материалах сейчас действует украинская армия. Без ГСМ невозможно. Ни танки не будут ходить, ни самоходки там, ни что-то еще другое. Да? Значит, у меня есть подозрение, я очень дипломатично говорю, что это ГСМ создано на базе российской нефти. Сейчас опубликовали новые данные, кто как с Украиной торгует. Мы вышли на первое место, ты знаешь, да? На втором месте нетрудно догадаться, кто Белоруссия. Ну, просто прекрасно, да? Нацистского режима, оказывается, мы вот торгуем вовсю и опережаем всех стран. Ну, за исключением ЕС, это там коллективных стран, там они больше. И рост составляет больше 30% за прошлый год. Неплохо, да? Ну, как бы торговля, я понимаю, кому война, кому мать родна, ну, а можно все-таки разобраться с теми материалами, которые, без которых ведение боевых действий невозможно. И если сейчас выяснится, что эта нефть и эти ГСМ созданы на базе российской нефти, незамедлительно прекратить поставки нефтепродуктов на Украину, жестко проконтролировать, куда поставляются произведенные из нашей нефти нефтепродукты Белоруссии. Если это мы не сделаем, но ты вообще-то ничего не понимаешь, что мы делаем. Мы критикуем, говорим, нацистский режим. Они готовятся к войне, используя наши материалы. Должен быть создан список стратегических материалов двойного назначения или просто военного назначения, на который должен быть возложен строжайший запрет поставки на Украину. Не сделав этого, когда говорят, да, мы сейчас их врежем, пойдем. Слушайте, можно начать с этого? Значит, да? Значит, очень немаловажно и работа наших банков на Украине. Надо разобраться. Они не кредитуют, не финансируют ли военно-промышленный комплекс Украины?
Ну, тогда лучше шире поставь не банков, а компаний.
Компания, можно так.
Ну, да. То есть всех учреждений.
Да.
То есть,
не конечно. Связано ли это как-то с ВПК? Может, косвенно, напрямую. И вот когда американцы против нас вводят санкции... Это же не просто потому, что ура, в Конгрессе похлопали, и, как говорится, все довольны. А потому, что это влияет на экономический и военный потенциал страны. Можно и мы внимательно посмотрим, что и как мы можем сделать с точки зрения подрыва военно-экономического потенциала нашего вероятного и реального противника, каким является нацистский режим в Киеве. Не сделав это, говорить что-то другое просто бессмысленно. Это просто неправильно. Все, вот она красная черта. Вот с этого надо начинать, хотя бы с этого. А потом думать, что как усилить два корпуса. Первый, второй корпус, соответственно, первый корпус – это Донецкая Народная Республика, второй корпус – это Луганская Народная Республика. То есть, с военной точки зрения, в случае начала агрессии, мы не можем допустить катастрофы на этом направлении. И недооценивать угрозу.
Ну, здесь то, что мы с тобой много говорили, необходимо учитывать опыт сирийской кампании.
Конечно, конечно.
Катакомбную войну.
Сейчас Восточную
Гуду. Туннели.
Восточную Гуду мы к ней вернемся. Почему трудно будет брать?
Ну, потому что это укрепрайон.
Да, системы подземных, в том числе, то есть они создали такую систему, где, ну, это потом я ниже, так сказать, расскажу. Поэтому они надо это все мобилизовывать. Я думаю, уже пора давно, после этого особенно, руководству ДНР и ЛНР объединиться, создать единую систему управления, в том числе военного управления, гражданского, какого угодно управления. Если мы говорим, ну, на Украине мобилизационный ресурс 1 миллион человек, а можно на Донбассе сколько узнать? Так, на всякий случай. Без этого, без таких решений, знаешь, спустя рукава, глядишь, пронесет, авось, как говорится.
Люди пишут, не надо обманывать людей, что наши танки лучше леопардов и абрамсов, ура, патриотизм добра не доведет, западные танки на голову лучше.
Можно тогда я остановлюсь, как старый танкист, выпускник лучшего военного учебного заведения сухопутной страны, гвардейского ульяновского командного училища, которые окончили 78 героев Советского Союза, и на знамени которых было великое множество боевых наград, и которые ликвидировал господин Сердюков. Ну, а зачем такое училище? А значит, по событиям... Вот, любая техника, тактика, технические характеристики на бумаге, они всегда красивые, да? Но любая боевая техника, она познается в реальном бою. Я приводил у тебя, помнишь, на видео это? Вот «Абрамс-2». Ну, просто расхваленные, ну, там, дальше некуда. Но боевые действия, локальные боевые действия в Ираке, в частности, в Киркуке, показали, что его можно сбивать устаревшей китайской противотанковой ракеты «Красная стрела» аналогом нашей «Малютки». Это, знаешь, это я еще был даже в школе учился, даже лейтенантом не был. Да? И это не просто повреждение понес танк, это полное обрушение, просто полное разрушение, да, там, танк, раз. Значит, «Леопард-2». Ну, вот события в Африне показали, что они просто... Самое слабое место, кстати, это боекомплект. Многие ракеты, попадая в боекомплект, на глазах превращаются, вот видеосъемка показывает, в танк, в огненный шар. Почему это «Леопард-2 М4», это не последний, М6, есть М7, но это тоже хороший танк, да, посчитался до этого времени. Как отрываются башни, причем основное, что, значит, ракеты, это фагот, это 70-е годы, это на проводах еще, это даже не лазер, на проводах. Поэтому вот вам западная техника. А теперь поройтесь ради любопытства в интернете и найдите хоть один подбитый танк Т-90 в Сирии. Есть легко поврежденный танк, когда сирийский экипаж покинул танк, думая, что он, ну, получил серьезные повреждения. На самом деле повредился там, вот, где стоит крупнокалиберный пулемет, и там, видать, начали рваться эти патроны. Ну, эти, значит, покинули. Нет ни одного... Я еще подчеркиваю, ни одного съемки, где бы показано, что Т-90 получил полное разрушение в результате попадания даже такой противотанковой ракеты американской, как ТОУ. Нету. Вот вам вот конкретно, слушайте, что мы это сам, вот не надо говорить там, западные лучшие Т-БРБР. Вот в боевых действиях вот показало. Поэтому, значит, иракцы сейчас Т-90 нас закупают. Правда, сейчас американцы оказывают давление на все страны арабского мира, чтобы они у нас вообще ничего не покупали на уровне послов. В Ираке, значит, их предупредили недопущение покупки российского оружия, в том числе нашего С-400. И так вот везде есть некий циркуляр послам американским, везде давить.
Они не скрывают.
Да, они скрывают, это другой вопрос. Поэтому не надо лить воду на мельницу нашим врагам. Реальная боевая ситуация показала, что наша бронетехника прекрасная. И даже Т-72, которые были тогда, когда я еще курсантом был, да, они сейчас, конечно, соответственно, модификации там, и, соответственно, значит, там дополнительное оборудование показывает себя очень-очень хорошо. Поэтому тут не будем. Мы немножко отвлеклись, так сказать, но, как говорится. Поэтому ситуация вот очень непростая, и надо, значит, следующий момент. Я сейчас задаю вопрос, а кто у нас занимается Украиной? Ну, наверное, и так всегда было в советский период, если есть такая проблема грандиозная, этим заниматься должно одно ведомство. Какое ведомство, я не знаю. Но это явно должно быть ведомство силовое, сильное, мощное, потому что речь идет о тех последствиях, которые на войне на Донбассе. Да? Оно должно иметь комплексный план экономического, политического, идеологического и специального характера, которое должно воплощаться в жизнь. Это долгосрочная программа, цель которой смена режима нацистского в Киеве на пророссийский режим, или же часть Украины, или решение каких-то других проблем, или, как говорю, создание Украинской Народной Республики на юго-востоке Украины. Для нас это проблема номер один. Она более важна, чем проблема даже сирийская, несомненно, потому что это на наших границах, это здесь всем. Вы посмотрите, значит, в интернете выложены действия разведывательных групп украинской армии. Там все говорят по-русски. Ну, хоть бы кто-то на мове говорил. Это русские люди, которые воюют против русских людей. Это трагедия. И я задаю вопрос, а что мы сделали для того, чтобы эти русские люди поняли, что они наши люди, а не этих укров, этих нацистов? У нас есть специальная программа, специальные программы.
Мы с утра как раз эту тему очень подробно обсуждали, что необходимо, конечно.
Ну, я скажу, как в советское время было. В советское время было так называемое, сейчас специальная пропаганда, да? Вот я очень долго дружил с Царством Небесным, с человеком, который много сделал в этом плане в Афганистане. Он был на тот период ввода советских войск в Афганистан начальником отдела спецпропаганды Туркестанского военного округа. Тогда он еще был полковник, Леонид Иванович Шершнев, потом генерал в ранге первого заместителя начальника управления здесь уже, в Москве. Да? Сейчас это тоже есть подразделение, оно называется по-другому, в другом главке, не суть, не суть, да. Значит, естественно, надо увеличить, усилить их влияние. Тогда, в то время, например, на всех, тогда не было телевидения, которое вещало на зарубеж, ну, было радио, да, вот в Ташкенте была радиостанция, там, она вещала там на персидском языке, там, на урду, там, это, ну, приграничные все эти самые. У нас у каждого офицера было задание, задача, ты... Раз в неделю, раз в месяц, я уже не помню, готовишь программу специально на эту страну, которую ты занимаешься, на этом языке, и ты ее вещаешь, так сказать, да? То есть вещаешь целенаправленно, направленно на население этой страны, на вооруженные силы, на кого угодно, с целью воздействия на них, да? Кстати, за это даже доплачивали. Там 5-10 рублей, не помню, по тем временам, так сказать. Но это была обязаловка, это обязательно. Нужно подумать, как это было в советское время, и сделать это, по крайней мере, по отношению Украины, а может, не только по отношению Украины, воссоздать это, понять, как можно довести эту информацию до населения и вооруженных сил Украины с учетом той блокады, которую они строили для наших СМИ, да, сейчас есть интернет, сейчас есть, ну, совершенно разные вещи, там, которые в советское время и не снилось, да, надо это все максимально использовать. Но это тоже должно быть под контролем того или иного конкретного ведомства, и должны на это выделяться средства соответствующие. Никуда не денешься. Наконец, а мы работаем с национальными меньшинствами на Украине, с венграми, например, которые тоже не очень довольны нацистским режимом, да? А на Венгрии премьер-министр Орбан, кажется, его так звать, да? Угу. Ну, такой товарищ японский, можно работать.
Он резкий.
Резкий, он у него есть такой, назовем, патриотический дух, да? Почему бы с ними не работать на эту тему? Мы что, хотим, чтобы они сосредоточили все возможности на Донбассе, все свои возможности? Ведь мы что должны учитывать? Ведь в случае начала конфликта у украинской армии есть один очень серьезный приоритет. Это то, что у них есть большой тыл, где они абсолютно спокойно действуют. Как сделать так, чтобы они не чувствовали в этом тылу себя спокойно? Это вопрос вопросов. Наиважнейший вопрос и методика действий подобного, она имеется. Она отработана годами противостояния различных стран, различных государств. И не учитывать это мы не можем. Надо этим тоже заниматься. Кто этим будет заниматься? Кто занимается теми, кто недоволен нацистским режимом, собственно, в украинских регионах? Наверное, на том же Юго-Востоке. Вы учатся ли в наших вузах по квоте представители этих регионов? Лечим ли мы их? А, да, извините, я слушал, как мы что делаем. Мы выдаем граждан, которые бегут оттуда, в Крым причем, выдаем нашим врагам. Вот это делаем. И все спокойно. Я не удивлюсь, если это завтра этот пример, негативный глубоко пример, уйдет в песок. И никто не накажет эту судью, чей родственник, который сдал своему родственнику, эту бедную женщину повесилась или повесили ее там, да? Я не удивлюсь, кстати, по Крыму. Когда-то, да, большая масса силовиков перешла, которая служила Украине, на нашу сторону. Наверное, они, абсолютное большинство, верой и правдой служат Российской Федерации. Так оно, я больше чем уверен, есть. Но, может быть, стоит и проверить некоторых товарищей, тут таких, как этот судья. Это уже не просто какой-то там, знаете, недоделал, недосмотрел. Это антигосударственная деятельность, направленная на подрыв авторитета Российской Федерации. Это антигосударственная деятельность. И с руководства Крыма тоже спросить. Ребята, что у вас творится такое? К вам на территорию бежал человек. Кстати, у нас есть депутат Госдумы, который был прокурором Крыма. Почему бы ей не заняться? Я понимаю, защищать Николая II – это как-то интереснее. Может, защитить интересы русских, которые туда бегут. Это безобразящий случай. То есть это, наоборот, мы показываем антипример к тому, что не надо делать, вместо того, чтобы помогать делать. Все, кстати, может быть, давно пора уже от документов Донецкой и Луганской республики, которые признаны, и президент подписал указ о том, что эти документы работают на территории России. И, кстати, когда, говорят, засунь туда, тебе не надо засунуть кое-что-нибудь покрупнее туда.
Трубочку свернуть.
Да, я не трубочку, кстати, просто засунуть без трубочки. Значит, да? Может быть, так? А может быть, просто открыть представителей наших миграционных служб на территории Донбасса и максимально принять всех, кто этого желает, гражданство России им дать? Они заслужили это, находясь под артиллерийскими обстрелами и прочими деятелями врагов России.
Семен Аркадьевич, пришли, всем раздали по серьгам.
Что я?
Ну, народ поддерживает, кстати говоря. Нет,
стихотворения вопрос, почему, были красивые, но...
Почему через ЛНР или ДНР, формально же Украина, Украина, нельзя было выдать человека?
Слушай,
если уж закон так написан, ни в коем случае. Слушай, это позорище, то, что так происходит.
Во-первых,
мне
что
стыдно.
Такое законы такие у нас работают, это позорище уже само по себе, извини меня за откровенность, что нет соответствующих законов, которые давно было принять, что у нас есть как бы, у нас есть, в стране как бы есть виртуально люди живут, некие руководители, да, и есть реальная жизнь. Вот как-то они не стыкуются, ты понимаешь, в чем дело? Вот не стыкуются, и все. Может, потому что те, кто в виртуальном мире живут, они не живут на Земле, и вот и не стыкуются. Вот такое тоже бывает. А почему не бывает? Вот это нам тоже надо разобраться-то. Реальность другая. Хватит витать в облаках, что сегодня-завтра все прекратится. У нас сюрпризы будут сейчас чуть ли не каждый месяц, можете не сомневаться. И к этим сюрпризам надо готовиться. А те, как враги, как государственный судья, негодяй, сволочь последняя. С ним надо разобраться жесточайшим образом. Я думаю, если бы наша спецслужба разобраться, вполне возможно, что он агент службы безопасности Украины и действует по их наущению. Он должен был арестован уже вчера, к чертовой матери.
Семен Аркадьевич Богдасаров с нами. 553-320 — это смс-портал. И WhatsApp Viber плюс 7903-176-363. Сейчас у нас новости, и мы продолжим через несколько минут. Семен Аркадьевич Богдасаров с нами. Какие сообщения приходят? Ну, тут очень многие с вами согласны, вас поддерживают. А еще такой: Семен Аркадьевич 100 раз прав. Настоящий мужик с любовью.
Вальме.
Да, да,
телефон,
да.
Нет.
Телефон-то есть, у нас все телефоны определяются.
Я пошутил.
Это я тоже пошутила, но это к тому, что все, кто нам пишут, знают, что телефоны
спасибо,
они
спасибо,
есть,
да.
И видны. Семен Аркадьевич, да, я напомню, 553-320 смс-портал и WhatsApp Viber плюс 7903-176-363. Мы теперь хотели на Ближний Восток переместиться, в Сирию в частности.
Ну, в Сирии ситуация очень сложная. Много раз в этой студии приходилось говорить о том, что война, к сожалению, там имеет долгосрочный характер. И на сегодняшний день, как я как-то выразился, это представить слоёный пирог, так вот это, ну, сложнее становится ситуация, да. Ну, сейчас сконцентрировалось все вокруг Восточной Гуты. Восточная Гута — это, в общем-то, оазис недалеко от Дамаска, километров 10, по сути, это Дамаск-Дамаск, где достаточно долгое время находится большая группа различных организаций, разные там структуры, и Хаят Тахрир аш-Шам, и Ахрар аш-Шам, и бог знает, кого только там нет. И за несколько лет нахождения там они создали достаточно серьезный укрепрайон, значит, в том числе с использованием туннелей, подземных сооружений. И постоянно это угроза над Дамаском, потому что периодически оттуда обстреливается Дамаск, ракетные обстрелы, самодельных ракет, Нурсов разного рода, значит, диверсии и так далее. И понятно, что задача стоит в том, чтобы взять под контроль эту территорию, чтобы обезопасить столицу страны Сирии. Как и понятно, что, к сожалению, зоны деэскалации, безопасности, которые были определены в Астане, они, в общем-то, ну, на сегодняшний день, по крайней мере, не работают. Да? То есть не произошло интеграции тех группировок, которые в Астане подписали известное соглашение, систему государственной власти. То есть, ну, не наступило мира, проще говоря. Да? В этих условиях, конечно, стоит вопрос о взятии под контроль этого района. Значит, на Западе поднимают всякую шумиху, что вот идет нанесение ударов там, по этому району, гибнут мирные жители. В контексте этого решение, конечно, создания гуманитарных коридоров совершенно верно. Сколько там мирного населения осталось? Ну, знаете, всякие цифры есть от 200 до 400 тысяч, наверное, это много. Конечно, все население не выйдет оттуда, да, но то, что боевые действия будут, это очевидная вещь. Совет Безопасности принял резолюцию с поправками российской стороны, что значит, перемирие не распространяется на террористические группировки, и в частности тот же Хаят Тахрир аш-Шам, то есть Нусру. Точнее, Нусра в этой коалиции играет главенствующую роль. Значит, надо признать, что в Восточной Гуте целый ряд этих организаций создали единое командование, объединились, поэтому ну, как их там разъединить, бог его знает. Я думаю, никому это непонятно. Да? Поэтому, ну, что делать? Значит, сейчас максимально, конечно, надо обеспечить выход мирного населения, но и боевые действия будут разворачиваться. Правительственные силы сосредоточили непосредственно в этом районе достаточно серьезные силы, это до 10 тысяч пехоты, большое количество танков, артиллерии. Штурмовать такой район, где такая серьезная система укреплений, в том числе подземных, без авиации, артиллерии, невозможно, к сожалению, да, потому что это просто нереально выполнить боевую задачу. Но я думаю, в ближайшие дни может начаться уже штурм после того, когда будет выведена, надеюсь, какая-то значительная часть мирного населения. Но обратите внимание, что вообще перемирие распространяется на всю территорию Сирии. Но никто не говорит о перемирии в Идлибе, да и перемирии в Африне. Если мы говорим о количестве мирного населения в Восточный Гуте от 200 до 400 тысяч, то в Африне это более 1 миллиона человек. А там тоже наносятся авиационные удары, артиллерийские удары турецкой стороной. Там тоже гибнут женщины, дети, старики. Но никто на Западе это не поднимает. Можно вопрос, а почему? А там что, другие люди, что ли, живут? Или как? Вот это вопрос такой, знаешь, поэтому вот здесь, значит, шум, гам, значит, вот очередная газовая атака, которая всегда меня поражает, значит, театральностью постановки этих атак, да. Массовое применение химического оружия ведет к большим жертвам. Массовое применение Саддам Хусейном оружия, это был такой химический Али, один из его замов, который применил против курдов. Это свыше 5000 убитых курдов было за одну атаку. Здесь там вроде кто-то отравился, то ли не отравился, то есть создают прецедент. И вообще в Сирии все идет к большому конфликту, который, судя по всему, американцы будут развязывать. Потому что когда одна химическая якобы атака, вторая якобы атака, угрозы, значит, ряда представителей Соединенных Штатов, что будет, значит, силовое воздействие по этому вопросу, говорит о том, что американцы готовят какую-то очень крупную провокацию. Да? И нам надо быть готовым к этому.
Мы сейчас прервемся на полторы минуты. С нами Семен Аркадьевич Богдасаров. Семен Аркадьевич Богдасаров с нами. 5533 Вести, СМС-портал, WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Ну, вы ситуацию разложили, как всегда, по полочкам. А для урегулирования что сделать?
Ну, давай так, значит, мы же видим реально. Давайте спустимся из виртуального мира, да, где говорят, вот Женева, где-то еще какую-то конференцию проведем, конгресс какой-то, и все померятся. Это, как по-моему, это иллюзии. Надеюсь, иллюзии искреннего заблуждения, а не преднамеренного. Вот в иллюзии некоторых...
Введение в заблуждение?
Да, да, да. Подозреваю, что второе, лишь бы успокоить жизнь каким-то там... Понятно. Значит, да, проблема что в Сирии? В Сирии для того, чтобы действительно мирное урегулирование было в Сирии, первое, надо признать, что Сирия уже разделенное государство. Первое. Американцы никогда не уйдут из той зоны, которую они контролируют. Турки, они уйдут только после боевых действий с той зоны, которую они контролируют и пытаются расширить. Да? И что мы получаем на выходе? Мы получаем очень большое количество государств, втянутых в сирийский кризис, имеющие между собой огромные политические разногласия. Вот какие государства? С нашей коалиции, да? Наша коалиция, Российская Федерация, находящаяся на законном основании по приглашению правительства Сирии, ну, собственно, сирийское правительство, Иран и многочисленные проиранские формирования, набранные из разных стран, там, Пакистана, Йемена, Афганистана, Ирака, Ливана, шиитские формирования, да? Ну, вот три страны. Теперь с той стороны кто находится? Соединенные Штаты. Я только перечисляю те, чьи воинские подразделения имеются там. Даже Дания имеет, Британия, Германия, даже Балтия имеет. Министр обороны, командующий вооруженными силами Литвы заявил, что они тоже сейчас пошлют. Как я как-то выразился на одной из передач Соловьев, три хромых эстонца с поломанным автоматом. Ну, наверное, чуть побольше что-то будет такое, да? Значит, естественно, на той стороне находится Израиль. Там Саудовская Аравия, страны Персидского залива. Вот для того, чтобы достигнуть мирного урегулирования, можно представить большой круглый стол, в котором все стели представили и все договорились. Такого невозможно. Вот один из камней преткновения является нахождение Ирана там. Вот все что угодно вы можете договариваться, но вот вышеперечисленные страны из второй части никогда не пойдут на компромисс, пока Иран находится на этой территории. Но это очевидная вещь. Это настолько очевидно, что дальше некуда. Я как-то говорил у тебя в студии, что в свое время, когда мы приняли решение о вводе в нашем военном вмешательстве в сирийский конфликт, мы спасли Иран от геополитической катастрофы, от развала шиитской дуги. К этому все шло. И сейчас любая страна, кто бы ни был, сказать, да, хорошо, ребят, вы тут, ладно, базы там, Хмеймей, Тартус, а можно, чтобы иранцы ушли? А иранцы не уходят и никогда не уйдут, пока не будет смена режима в Тегеране. Я как-то приводил слова одного большого иранского начальника, который сказал, для нас Сирия важнее Хузистана. Хузистан, где у них нефть, там газ и арабское население, да, провинция иранская. Мы лучше Хузистан потянем, чем Сирию. И вот они там будут находиться. И как их оттуда? А пока это есть, никто никак-то и не договорится ни о чем. Я забыл всю Турцию вспомнить.
И как каждый... ты мог?
А слушай, забыл, слушай, извини.
Как?
Слушай, мы бывает, в недоумении.
Такого никогда раньше не было.
Не было?
Нет.
Семен Аркадьевич, он как мимо тёчиного дома, я без песен не хожу. То есть как мог Семен Аркадьевич забыть про Турцию?
Да, кстати, Турция сейчас вводит там, значит, за более месяца боевых действий всей турецкой армии. Они все-таки 15-20% на границе заняли территорию. Туда вводят армейский и полицейский спецназ. Армейский и полицейский спецназ, знаешь, что еще вводится? Это спецназ, имеющий большой опыт для борьбы с РПК на территории Восточной Анатолии, то есть если турецкого Курдистана. То есть, ну, слушай, там каждый день идут новости, которые усугубляют ситуацию. И конца и края нету. Никакие конференции не помогут. Замкнутый круг. Я могу предположить, что вдруг завтра кто-то найдет компромисс и скажет, ладно, ребят, кто что контролирует, на том и остановились. Вот мы это, а вы это, а вот здесь чуть-чуть подвинемся, то есть, а здесь так, и как мы найдем перемирие? Нужно найти перемирие, потому что от Сирии-то уже ничего не остается. По самым скромным, 470 тысяч убитых. Почти 7 миллионов беженцев. Несколько миллионов внутренних перемешанных лиц. Разрушение колоссальное, и по предварительным данным уже 350 миллиардов долларов на восстановление. Как тебе это? Это, слушайте, это еще чем дальше лес, тем больше дров получается. А теперь, вообще-то, если посмотреть, как бы, если вдруг все договариваются, надо вспомнить, а было... Я еще 2-3 года назад в этой студии, Володь, помнишь, я тебе говорил о опыте Ливанской гражданской войны. 15 лет войны! 15 лет в маленьком, благословенном, очень хорошей стране Ливан – война. Я когда через 2-3 года после гражданской войны оказался там, наверное, Сталинград так выглядел, как Бейрут. Весь изразрушенный, все. Противоречия колоссальные. Все со всеми воевали. На последнем этапе даже крупнейшая христианская группировка, это фалангисты, это Катай, начали воевать между друг другом, обвиняя, по чьей вине их отряды потерпели поражение в горном Ливане от друзов. Потому что до этого они не терпели поражения, даже сирийскую армию лупили, умудряясь. А тут от друзов и, значит, там... То есть все со всеми. Но настало время, их посадили в Таифе, в Саудовской Аравии, сказали, ребят, что вы хотите? Вот делим должность так, и все. Деньги вы получаете отсюда, саудовцы в основном давали. А, значит, войска, которые там будут находиться, это сирийские. Нынешний президент Ливана Мишель Аун, помню, мятеж поднял против сирийцев, он был один из лидеров маронитов, да? Ну, как бы то ни было, да? Было так. Я всегда говорил, вся проблема распределения власти. Нельзя сосредотачивать власть в одних руках, с учетом сирийских нюансов. В Ливане сделали так. Ты маронит? Не, так условно говоря.
А нет, как скажешь.
Почему не хочешь маронитом?
А так ты,
Да, слушай,
почему моргаешь? Ну, так папа моргает, мама моргает, вот и я моргаю. Не, как в известном анекдоте, ну, почему так получилось?
Арамейский язык.
Я не против, но не родился я им, понимаешь.
Да. Там есть две составляющие. Сиро-маронита и армяно-маронита.
Вот я ни там не родился, ни здесь не родился.
Хорошо.
Ладно, бывает.
Будешь президентом страны.
Борисовна? Борис, да. Будешь президентом.
Правда, я мужчина, морально.
Саша, будешь президентом.
Премьер-министр суннит, но он не зависит от президента. Председатель парламента шиит, а никто не зависит от президента, потому что это парламентская республика, где четко, очень сложная система выборов, собирает 120, сколько-нибудь, 3 человека, из них половина христиане, половина мусульмане, и избирает президента в парламенте, избирают премьер-министра, ну, председатель парламента, да? Ну, слава богу, это маленькая страна, где 3 миллиона человек, 3 с небольшим миллиона человек, 1,5 миллиона беженцев, и она не взорвалась, хотя бы на грани было Ливан. Значит, есть эта система. Значит, тут надо делать. Хотим мы того, не хотим мы того.
С
надо
кем
это
делать?
А с кем делать, вот я сейчас хочу сказать.
Это же самый важный вопрос.
Да.
С кем делать?
Вот, значит, надо правильно договориться с основными ведущими игроками в сирийской вот этой всей системе войны, да? Конечно, я еще раз говорю, камень преткновения будет присутствовать иранцев, потому что все оппоненты говорят, уберите их, слушай, уберите, и мы договоримся. Они, кстати, если ты читаешь, они на нас меньше всего. Говорят, ну, пришли там, да. Иран, уберите Иран, мы не хотим, чтобы там был Иран. А иранцы говорят, мы ни за что не уйдем. И вот, вот это все обрастает с этими делами. И, ну, надо как-то решать этот вопрос.
Аркадьевич, ну, это же надолго.
Это я много раз говорю, это не просто, она очень долго. На очень долго. Я не знаю, бедный сирийский народ, я извиняюсь за откровенность.
На Восточный Гуд вот вчера на эту тему говорил Яков Кедмин на программе. Ну, их все равно надо зачищать. Но там засели бандиты. Знаешь, потом все мы... Яков предложил очень хорошее сравнение, такое понятное сразу москвичам. Вот как соотносится Восточный Гуд и Дамас, не знаешь?
Как?
Химки.
Да, это 10 километров.
Вот это реально химки.
Чуть больше в отдельном, 15, там 10.
Ну да, поэтому вот чтобы понимали, да, вот в Химках у вас находится дикое количество абсолютно жутких головорезов, которые там одна из организаций, которую, кстати, американцы не признают террористической, отрезала голову 9-летнему мальчику палестинцу.
Да, это в свое время.
Да, когда их спросили, американцев, они говорят, мы проверяем. Когда их спросили, проверили, говорят, ну проверили. И что, признаете террористическим? Они говорят, нет, почему? Они пообещали, что больше не будут. И вот нам предлагают работать с такими партнерами. Это цитата по Якову Кедме.
Ну, поэтому, значит, не зачистить, значит, Дамас будет постоянно, под опасностью. Да? Но извини меня за откровенность. Не зачистить Идлиб, Алеппо будет постоянная опасность. Это что, не так, что ли?
Нет, ну так поэтому и надо зачищать. Ну, так о чем речь?
Это второй город.
Нет, говорили все время, что надо защищать и Идлиб, и надо зачищать Восточный Гут, там это без вариантов.
Это вообще никуда не
деваться. А самое важное, это, конечно, вот я думаю, здесь ты согласишься с Яковом, это чтобы Турция признала Асада. Потому что если Турция признает Асада, сразу по-другому это решается курдский вопрос. Но да. Имеется в виду хорошо бы.
Да, да, хорошо. Значит, Эрдоган относительно недавно был в Тунисе и сделал заявление, которое наша пресса не цитирует. Он сказал, что в Сирии погиб 1 миллион человек. Это его оценки. Асад террорист и все, что можно плохого сказать. И его надо обязательно свергать. Но Турция не... У турок задача следующая. Значит, вот они сейчас хотели
бы
взять...
Ну, помню, что у Эрдогана там личные обиды.
Личные обиды в том числе, но и в то же время Эрдоган – это очень идеологизированный человек. Он сказал программу. Мы не признаем Лозаннское соглашение 1921 года. Я не буду описывать все. По Сирии это означает, что весь север Сирии, северо-запад, в первую очередь, с Алеппо должен входить в состав Османского государства. Османо-турецкую сейчас о Сирии.
Да, ну ты слышал, извини, встречные сообщения, которые звучат? Вообще такое ощущение, что во всем мире перестали признавать действующие территориальные деления. То есть самые разные государства, в том числе постсоветские, стали позволять себе такого рода замечания, что просто невольно волосы становятся дыбом. То есть нас как будто готовят к какой-то гигантской новой войне за передел территорий. Это очень опасная тенденция. Мир реально сходит с ума по войне. Это очень опасно. При этом вот все эти пошли разговоры о том, что атомное оружие – это не так страшно, да кто его будет применять. Это такие игры, которые очень плохо закончатся. Ну и конфетка на тортике, мы уже должны заканчивать. Через 30 дней американцы нам пообещали новые санкции. Ну, конечно. Мы вынуждены уже проститься с вами. С 2 до 5 Евгений Янович, в 19 часов Анна Борисовна, которая, кстати, сегодня провела эфир абсолютно героически, всю ночь находилась в пути, не спала для того, чтобы приехать вовремя эфир. Вот это невидимые слезы нашей такая профессии. Вялая. Нет, Анна Борисовна не по мере не была вялой.
Да, не бодро, очень так хорошо. В отдельных местах во время отдыха.
Я только не понял, американцы, а за что в этот-то раз?
А на всякий случай.
Вот ты задаешь какие-то вопросы даже, как за что?
Потому что
мы плохие.
Понятно. Ну, все, хорошо. Спасибо, теперь
я... Ну, вот теперь понятно.
Всем доброго дня.